Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для вас место Евангелия Луки, глава 14, 13-14 стих. «Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресении праведных». Мы продолжаем рассматривать мысль, назначение, заключенное в воскресении праведных. В Писании слово «воскресение», как нам известно, по своей смысловой емкости и нагрузке является многогранным, многофункциональным и многозначным, так как является одним из славных имен Бога, определяющих сущность Бога и возможности Бога, содержащее в себе жизнь Бога, определяющий Его сущность. Иоанн 11, 25. «Я есть им воскресение и жизнь». То есть здесь он говорит, что это мое имя. «Я – воскресение, я – жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Воскресение жизни, содержащее в себе возможности Бога, является светом для всех уровней, как видимых, так и невидимых измерениях, которые раскрывают святость Бога и определяют всем и всему свое время и свое место. В силу чего назначение воскресения в проявлении святости Божией для одних несет жизнь вечную, а для других – осуждение на вечную погибель. Поэтому оно так и называется – род воскресения. Одно – воскресение жизни, другое – воскресение осуждения. Иоанна 5, 28-29. «Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Исходя из такой значимости, воскресение Христова, с которым мы соприкасаемся, рассматривается и преподносится человеку как отношение Бога, заключенное в возможностях Его жизни. Оно имеет несколько определений в Писании, которые с разных сторон практически раскрывают порядок Царства Небесного, назначение Царства Небесного, цену обретения Царства Небесного и результаты, происходящие в человеке от наличия в нем Царства Небесного. Это воскресение жизни, это воскресение праведников, как оно называется, воскресение первенцев, о котором мы будем говорить отдельно, и воскресение первое. И это не одно и то же. Хотя все эти четыре проявления во всей своей многоликости и многозначности являются плодом единого воскресения, даруемого Богом человеку в семени смерти Господа Иисуса. Иоанна 12, 24. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Речь идет, что такое воскресение, о котором мы говорим, может последовать только после смерти. Практически оно находится в семени, но для того, чтобы оно могло выйти из семени, возродиться, надо, чтобы это семя умерло, и тогда из него произойдет воскресение. Именно плод такого воскресения в его четырех определениях как раз и призван определять внутри человека, в его духе, наличие Царства Бога. И чтобы стать носителем воскресения в проявлении Царства Божьего, нам необходимо применить определенные усилия, согласно Писанию, и выполнить связанные с этими усилиями определенные условия. Согласно тексту, поставленного во главу нашего рассуждения, оправдание, связанное с воскресением, это результат, исходящий и содержащийся в учении о воскресении мертвых, в которое человек призван ежедневно облекаться с момента своего рождения свыше. Римлянам 4:25. Речь идет о Христе, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, из чего мы можем заключить, что прощение грехов находится в учении о крещениях, то есть в смерти Господа Иисуса, в то время как наше оправдание находится в учении о воскресении. Отсюда следует, что воскресение жизни и праведность Христа в человеке всегда и неизменно являются проявлением друг друга и идентифицируют друг друга. Праведность, как результат в духе человека, рожденного от Бога, выражается не иначе, как в правосудии, потому что праведность – это правосудие, которое обладает способностью отличать свет от тьмы. Что такое правосудие? Это назвать белое белым, а черное – черным. Управлять днем и ночью, устанавливать время и пределы всем и всему происходящему в соответствии Божьих постановлений. В силу этого праведность неспособная проявляться в воскресении не имеет права называться праведностью. Равно и воскресение, не творящее правосудие, не имеет права называться воскресением. Именно поэтому технологии сатаны, как мы с вами обращали внимание, усовершенствованные в тысячелетиях, заключаются в том, чтобы задействовать против нас наше невежество и уста нечестивых людей в дисквалификации того, что является, где и каким образом обретается праведность, обретенная по вере во Христа Иисуса. Именно по этому поводу сатана пытается закружить такой вихрь, чтобы человек ни в чем не мог разобраться, и чтобы у него остались только лозунги, что такое оправдание. Поэтому для этой цели он будет использовать совокупность лжезнаний в осуществлении процессов обольщения, которые главным образом заключаются в том, чтобы для достижения праведной цели, поставленной для нас Богом, предложить неправедные средства, равно как и праведные средства задействовать для достижения неправедных целей. Именно поэтому у нас появилась необходимость обратиться к изучению такого вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы воскресение Христово, призванное творить суд правды, могло течь из-под порога нашего храма, то есть в наших исповеданиях, как сильный поток, как мы наблюдали в видении пророка Иезекииля, там показан храм, из-под порога которого течет вода на восток. Он стоял лицом на восток в соленое море равнины. И мы определили, что этим храмом является святой Божий человек, а этим потоком – исповедание его уст. А лицом на восток, потому что восток – это восходящий свет, воскресение, Христос, личность, то есть обращены к Богу на Его Сына, который является единственным посредником между Богом и человеком. И одним из условий, на которых мы остановились, это трансцендентная в своем роде способность судить об уме Господнем. То есть для того, чтобы выполнить условия, связанные с воскресением Христовым, которое творит суть правды, для этого необходимо судить об уме Господнем, иметь способность такую. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Из данной смысловой концепции, как мы установили, следует, что для того, чтобы обладать правом и способностью судить об уме Господнем, речь идет об уме своего Небесного Отца. Во-первых, необходимо иметь ум Христов, чтобы затем уже силою ума Христова познавать ум своего Небесного Отца. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на условиях, предписанных Богом в Писании. В-третьих, чтобы принять ум Христов, его необходимо отличать от своего ума, а иначе мы не будем знать, что принимать. И в-четвертых, чтобы судить об уме своего Небесного Отца, необходимо знать, каким образом соработать с умом Христовым, чтобы затем судить об уме Господнем, об уме своего Небесного Отца. Рассматривая отличие нашего ума от ума Христова, мы пришли к выводу, что в теле каждого рожденного от Бога человека живут две личности, новая и старая, каждая из которых обладает своим собственным умом, в силу чего эти две личности, обладающие своим собственным умом, постоянно противятся друг другу, игнорируют друг друга и враждуют друг с другом. Галатам 5:17 выявляет эту природу войны в самом человеке. В теле живет два человека, невидимых. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы делать». Согласно же Писанию, когда мы облечемся в новое тело, мы наконец-то освободимся от старого человека, а следовательно и от влияния его ума или же от влияния его образа мышления. Мы с вами определились, что ум человека, относящийся к его старой субстанции, представляет сам человек, в то время как ум Христов в нашем возрожденном духе представляет не некое абстрактное знание или же какая-то безликая сверхъестественная способность, а личность Святого Духа в сочетании со Словом Божьим, исходящим из уст Божиих. Потому что ум человека – не может находиться вне человека или независимо от человека, так и ум Христов не может находиться вне Христа или независимо от Христа, которого в духе человека как раз и представляет Слово Божие и Святой Дух. А следовательно, именно ум человека обуславливает его как личность и делает ее суверенной, подобной суверенности Бога. Главное же отличие нашего духа, человеческого духа от Духа Божия, заключается в реальности того, что Святой Дух – это Бог, сотворивший все видимое и невидимое, в то время как Дух человека – это его творение, в котором сосредоточено видимое и невидимое. Мы носим в себе два измерения – видимое и невидимое. В связи с этим мы продолжим изучать такой вопрос: по каким же результатам следует испытывать, что мы действительно обладаем способностью судить об уме своего Небесного Отца, что мы задействуем ум Христов? В силу того, что ум Христов, как мы с вами уже определились, не может находиться вне Христа, которого в духе человека представляет Слово Божие Святой Дух, то для соработы в своем духе с этими двумя владычественными божественными инстанциями необходимо одновременно, с одной стороны, получить право и способность пребывать во Христе, а с другой дать возможность Христу пребывать в нас в предмете Его Слова и Личности Святого Духа. То есть, в противном случае, если мы не в Нем и Он не в нас, как же мы можем судить об уме своего Небесного Отца? Учитывая при этом, что такое покрытое непроницаемой тайной слияние Бога с человеком призвано протекать исключительно на неукоснительных нормах или условиях, установленных Богом в Писании, мы уже не раз обращались к этим уникальным взаимоотношениям между Богом и человеком, выраженным в пребывании человека во Христе и в пребывании Христа в человеке. Другими словами говоря, способность судить об уме своего Небесного Отца – это на самом деле способность пребывать во Христе и способность позволить Христу пребывать в нас. И всякий раз уже только само напоминание о формате таких отношений дает возможность Святому Духу делать наше звание и избрание во Христе Иисусе тверже и тверже. Согласно Писанию, разница между нашим пребыванием во Христе и пребыванием Христа в нас заключается в том, когда мы находимся во Христе, Он призван представлять наши интересы в небесах, на земле и в аду. Когда же мы позволяем Христу в лице двух владычественных инстанций поселиться в самом себе, в нашем духе, то уже не Он, а мы призваны нести ответственность за то, чтобы представлять, показывать Христа в небесах, на земле и в аду. Таким образом, только пребывая во Христе и позволяя Христу пребывать в нас, мы способны будем судить об уме своего Небесного Отца и таким образом представлять интересы Его света. 1 Иоанна 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного». Обратите внимание, только когда Сын Божий дает не отдельно абстрактно свет и разум, а в своем лице поселяется в нас, тогда мы посредством Христа, которого представляет Слово Божие и Святой Дух в нас, познаем Бога истинного, и тогда мы сможем пребывать в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть Бог, истинный Бог и жизнь вечная. Мы продолжим рассматривать результаты, которые последуют от нашего пребывания во Христе. Через пребывание во Христе Бог совершит нас и сделает нас утвержденными, укрепленными и непоколебимыми. Когда мы будем пребывать во Христе, нас невозможно будет поколебать. Люди, которые колеблются, это говорит о том, что они и не были во Христе. То есть испытания показывают, где мы находимся. Если приходят испытания для того, чтобы поколебать, а вы остаетесь непоколебимыми, это говорит о том, что вы во Христе. Если истина, учение, в котором вы стоите, невозможно выбить у вас из-под ног. 1 Петра 5:10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе». То есть Бог призывает нас тогда, когда мы находимся во Христе Иисусе, в Свою вечную славу. «Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да укрепит, да утвердит, да соделает непоколебимыми». Это назначение воскресения Христова в способности судить об уме своего Небесного Отца, когда мы находимся во Христе. Что Бог будет делать нас? Он будет совершать нас, приводить в совершенство, утверждать, укреплять и сделает нас непоколебимыми. Согласно данного определения, процесс такого совершенствования Бог будет производить, как вы увидели, через кратковременные страдания во Христе Иисусе, которое осветит нас и приобщит к Богу. Через кратковременное страдание во Христе Иисусе. Есть разный род страдания. Когда люди страдают вне Христа, совершенно другой род страданий, когда люди страдают во Христе. Евреям 2:10-11. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого». Обратите внимание, и освящающие Христос, и освящаемые все от единого, то есть все это от Отца, но Он будет это делать через страдания. Надлежало, чтобы Христос привел нас в славу Отца через страдания. И когда мы находимся в Нем, мы начинаем или же приобщаемся, нам дана честь испытывать эти страдания, которые выражаются не просто в болезнях, а когда вы поднимаетесь над болезнями и продолжаете верить и провозглашать исцеление. Как Христос на смертном ложе учил о бессмертии. Это есть величие, которое восхищало даже людей, далеких от Бога. Вот я часто привожу эту фразу из стихотворения Сергея Есенина, где он, обращаясь к одному из поэтов, Демьяну Бедному, который временно как бы оставил Христа и писал в своих скудненьких стишках: «Мужики, давайте на время оставим Боженьку». Он писал ему: «Хватило б у тебя величия до конца, в час смертный, по его примеру тоже, благословлять весь мир под тернием венца и о бессмертии учить на смертном ложе». Вот когда освящающие и освящаемые, а он через страдания это делает, то все мы от единого, то обязательно мы приобщаемся к этому страданию. Это привилегия, и эти страдания выражаются нести поношение за истину и продолжать стоять на обетованиях, даже когда кругом все темно. Сатана будет говорить: это тебе вот за то и за то. А это не за то и за то и за то. Это испытания приходят, чтобы мы узнали, где мы. Вы знаете, как Слово Божие говорит через Моисея к народу израильскому: «Ты знаешь, почему я тебя томил голодом? Не потому, что ты согрешил. Ты знаешь, почему я тебя томил жаждой в пустыне? Не потому, что ты согрешил, а потому, чтобы ты узнал, где твое сердце, со мной или с моими дарами, с моим помазанием, с моими благословениями». Когда благословения хороши, они танцуют и поют: «Аллилуйя, слава Богу! Господь превознесся, коня и всадника вернул в море». А когда пошли, третий день уже нет воды, они хотели Моисея побить камнями. «Ты что, нас привел в эту пустыню уморить жаждою? А только что плясали 3 дня назад». Бог говорит: «Я хотел, чтобы вы увидели, где ваше сердце. Если бы ваше сердце было со мной, вы бы остались со мной и в момент испытания. Если вы во Христе, то вас ничего не поколеблет. Испытания необходимы, чтобы приводить. Бог будет через эти кратковременные страдания приводить сынов своих в славу. И эти кратковременные страдания относятся ко Христу. Мы будем иметь участие в страданиях Его. Поэтому кратковременное страдание во Христе Иисусе является ключом к открытию славы Божией в нас. Римлянам 8:18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». То есть Бог хочет открыть славу. Мы иногда говорим: «Боже, яви Твою славу!» Мы хотим видеть ее в каких-то внешних проявлениях. А Бог хочет, чтобы эта слава была сокрыта в нас, чтобы она открылась в нас, и чтобы мы были ее обладателями, а не кто-то другой. Чтобы мы ее ощущали в себе, эту славу, наслаждались ей, а не кто-то другой. Он желает в нас эту славу открыть, а не вне нас. Поэтому, согласно Писанию, кратковременное легкое страдание – это то средство, через которое Бог в безмерном преизбытке производит вечную славу. 2 Коринфянам 4, 17-18. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу при условии, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. При условии». То есть, когда мы смотрим на невидимое, потому что невидимое вечно, а видимое временно. Поэтому из данного текста видно, что кратковременное и легкое страдание будет производить в безмерном преизбытке вечную славу в нас лишь тогда, когда мы будем дисциплинировать себя и научимся смотреть не на видимое, а на невидимое. Потому что страдания сами по себе для детей Божиих, когда они смотрят на видимое и исходят из видимого, никогда еще и никого не сделали лучше, чище и разумнее. Я видел обозленных, ожесточенных, обескураженных христиан от страдания. Они говорят, это несправедливо. Бог несправедлив. То есть страдания поломали их веру, разрушили их веру. За что? Почему другие делают хуже и то? Почему их не постигает это? Почему меня это должно постигнуть? Как правило, такие страдания, когда человек смотрит на видимое, разрушают его веру, деформируют его личность, его нравственный облик, ожесточают и делают его, согласно Писанию, несчастнее всех человеков. А 1 Коринфянам 15:19 подтверждает эту мысль. «И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Мы смотрим на видимое, что Христос должен сделать нам все в видимых сферах. Он должен благословить нас, сделать нас экономически независимыми. Он должен дать мне мужа, которого я хочу, на белом коне. Он должен мне дать принца такого. Он должен дать мне дворец. Он должен дать мне доступ ко всем благам, потому что Он хочет, чтобы мы были благословены. Почему другие это могут иметь, а я не могу иметь?» То есть, это говорит о том, что люди сосредоточены на видимом. И Писание говорит, это люди, которые несчастнее всех человеков. Нет человека более несчастного, чем христианина или христианки, которые сосредотачивают взор свой на видимом и надеются что-то получить. Разумеется, такие страдания, когда их постигают, они сразу показывают, а кто они? Да, они и не были во Христе. Человек, находящийся во Христе, смотрит на невидимое, а не на видимое. Фраза «и если мы только в этой жизни» говорит о том, что существует два измерения жизни. Это жизнь во плоти и по плоти, и жизнь в духе и по духу. Жизнь по плоти – это измерение видимое, в то время как жизнь по духу – это измерение невидимое. Дело в том, что мы с вами, как произведение рук великого и невидимого воятеля, мастера, скульптора, художника и творца, созданы и наделены такими же возможностями и теми же потенциалами, которыми обладает непосредственно сам Творец, который нас сотворил. Потому что мы созданы по образу и подобию Его. В силу этого возможности и потенциал Творца определяет наши возможности и наше назначение. И если мы не ведаем о своих возможностях, не разумеем своего назначения и не знакомы с инструкцией, как использовать эти возможности по назначению, то, скорее всего, мы никогда так и не раскроем того потенциала, который Бог, как Творец, заложил в нас при нашем сотворении. А посему, во-первых, мы должны знать, что согласно заложенным в нас Богом возможностям, мы можем и призваны сами выбирать себе сферу и объект, на который мы будем смотреть. Мы сами должны выбрать себе сферу, объект, на который мы будем смотреть. В этом наша суверенность, проявление суверенности. Если бы Бог нас этого лишил и поставил нас в необходимость смотреть только на невидимое, падение бы не произошло у Адама и Евы. Если бы в небесах тоже была такая альтернатива, и ангелы были бы простыми рабами без всякого достоинства, были неразумными бы личностями и не имели суверенности, херувим осеняющий никогда не пал бы, и третья часть ангелов никогда бы не отошла. Как люди, так и ангелы на небесах обладают суверенностью выбора. И вот мы должны знать, что согласно заложенным в нас Богом возможностям, мы точно как Бог обладаем суверенным правом. Мы свободны в выборе. И как я часто говорю, выбор, только в выборе. Выбрать между видом рабства, либо быть рабом праведности, либо рабом греха. Выбирая сферу и объект, на который мы будем смотреть, мы практически выбираем свой путь, свою жизненную позицию и свою судьбу. Запомним это. Потому что то, на что мы будем смотреть, будет являться нашей пищей, которая будет преобразовывать нас в свой характер. И рот такой пищи мы будем поглощать, и когда мы будем ее поглощать, то в такой рот мы и будем преобразовываться. Бытие 2:16-17, я продолжу эту мысль, раскрывая ее. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Человек должен был удержать свой взор на том, что является пищей, дающей и развивающей в нем жизнь Бога. Всякое дерево в саду, кроме древа познания добра и зла. Он должен был сосредоточить свой взор, потому что жизнь Бога сохраняется и развивается от пищи, пребывающей в жизнь вечную. Речь идет о таком роде пищи, которая утоляет жажду и алканье очей посредством наших возможностей видеть. Потребность утолять свой голод посредством того, что мы видим в видимом мире, определяется Писанием как похоть очей. Похоть – это сильное чувство, над которым воля не способна господствовать. И этому чувству подчиняется разум и воля. Это называется похоть. 1 Иоанна 2:16. «Ибо все, что в мире похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». Поэтому похоть очей – это рабская и унизительная зависимость от того, что мы видим в нашем физическом мире, связанная с экономической независимостью, известностью и восполнением низких инстинктов плоти. Когда человек желает восполнить это все, потому что смотрит на видимое, а что я буду делать дальше? А что я? Я уже вот прихожу к таким годам. А какое у меня будущее? Обеспечил ли я мою старость? Что у меня есть? То есть человек хочет быть защищенным. Но если вы не во Христе, вы уже не защищены. Деньги не защитят вас. Они могут внезапно обрушиться. Экономическая система может обрушиться. Какой-нибудь цунами может снести все ваше недвижимое имущество, то есть, которым вы обладаете, и снести вместе иншуринс, который должен был вам за это заплатить. И вам никто ни за что не заплатит. Вы останетесь ни с чем вне Христа. Потеряете всякую веру, потому что вы смотрели, что Бог каким-то образом должен дать вам какие-то основы в этом мире. А Бог не дает основы для человека в этом мире. Он дает основания ему в реальном, вечном мире. Он заботится, чтобы мы смотрели на невидимое, потому что это все скоро сгорит. Небеса с шумом пройдут. Земля вся сгорит, стихии, разгоревшись, разрушатся. Все дела на земле сгорят. Ничего не останется. Но люди не могут быть уничтожены, это вечное создание. Сгорит и исчезнет их измерение видимое, но невидимое, которое живет в них и которым они на самом деле являются, это вечное. Человек – это вечное невидимое информационное измерение, которое одет в плоть видимую, как в одежду. И когда одежду снимем, то это не значит, что мы исчезли. Это говорит о том, что нужно переодеться. Мы переоденемся в другую одежду. Одни оденутся в воскресение жизни, а другие в воскресение осуждения. Они снова оденутся в тела, которые будут способны переносить все муки ада. а другие оденутся в тела, которые будут переносить и способны все наслаждения и все счастье небес. Поэтому решение утолять свой голод посредством того, что мы видим в невидимом мире, Писание определяет как поиск Бога. Псалом 62, 2, 3. «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». То есть мы знаем, что во святилище, для того попасть во святилище, могли только левиты, только священники. Ну и также гаванитяне. Потому что это были уборщики, которые постоянно освещали, то есть наводили чистоту. За счет их содержалась чистота. Священники содержали чистоту своих тел, но для того, чтобы они содержали свои тела в чистоте, а гаванитяне должны были постоянно менять воду в Медном море, рубить дрова, приносить, подогревать эту воду, постоянно убирать пыль, постоянно во святилище все должны, они присутствовали там. Поэтому кто туда мог входить? Гаванитяне и левиты, и больше никто. А Давид говорит: «Как я видел тебя во святилище, я томлюсь». Однажды, увидев Бога во святилище, он все время томился и искал Бога. И искал, почему он все время взирал на это невидимое. Почему он искал, почему он томился? Потому что его взор был устремлен на невидимое. Согласно данного смысла, алканье и жажда в поиске Бога – это томление и жажда познания Бога. Это алканье лицезреть в самом себе его невидимую силу. В такой позиции, в таком состоянии восприятия видимого благополучия Давидом и другими святыми – вне великой цели невидимого, оно то есть воспринималось и рассматривалось как наличие помехи, пустоты и сухой, безводной, безинтересной, безжизненной пустыни. Давид обладал необыкновенным богатством, славою, возможностью использовать все наслаждения, которые были на тот момент в мире. Но вне Бога он говорил: «Я нахожусь в пустыне сухой, безжизненной, безинтересной». Ему не было интересно. Если сегодня христиан так сильно волнует экономика, так сильно волнует что-то такое в этом мире, то, что мир перед чем преклоняется, поэзия этого мира, культура этого мира, наука этого мира, почему Давида это не волновало? Почему он на все это так смотрел? Потому что, когда вы смотрите на видимое, у вас оценка меняется к видимому. И вы его вне этого невидимого начинаете воспринимать как какую-то помеху. Оно мешает вам смотреть. Павел говорит: «Эта плоть мешает мне смотреть». И человек постоянно пытается освободиться от этого видимого. Во-вторых, мы должны знать, что человек создан Богом так, что он будет программироваться и преображаться в образ той информации, на которую он будет смотреть. И в свою очередь будет программировать тех, с кем он будет соприкасаться. 2 Коринфянам 3, 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Так как эта слава невидимая, и она открывается внутри нас, вы видите и смотрите на невидимое. И когда вы смотрите на невидимое, взирая на эту славу Божию, то вы преображаетесь в образ этой славы. Люди же, которые смотрят на видимое, для них слава Божья закрыта, она пренебрежена ими. Они видят славу Божию в видимом. Получил хороший куш, получил много денег, выгодную сделку заключил. Аллилуйя, слава Богу, сколько я сегодня заработал. Это Господь. Нам нужно скоро открыть счета в разных банках, и Бог чудесным образом будет и там, и сям. Вот больше Богу нечего делать. Он говорит: «Да я подписал приговор всем этим банкам и всей этой земле. Приговор подписан, и скоро начнется действо великое. Будет приведен в исполнение этот приговор, а они вот все сосредоточены на этом. При всем этом называют себя христианами». Человек – это существо, подобное Богу, который в Писании определяется такими потрясающими словами. Я имею в виду Бог. Посмотрите, какими словами определяется Бог. Что такое Бог? Кто такой Бог? Иоанна 1:1-5. Учитывая, что такой же и человек, потому что он создан по образу Божию. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вообще, такая короткая констатация Бога потрясающая. Оно, это Слово было вначале у Бога. Все через это Слово, то есть через Него начало быть, и без Него, то есть без этого Слова, ничто не начало быть, что начало быть. В Нем, то есть в этом Слове была жизнь, и эта жизнь, которая была в Слове, была свет для человеков. И этот свет светил во тьме, и тьма не могла его объять. В данном случае речь идет о таком слове, как вы поняли, которое содержит в себе конкретную информацию всего того, кем является Бог. И о такой информации, в которой пребывает свет вечного и разумного, который по своей природе является пребывающей жизнью Бога или Его вечной жизнью. Другими словами говоря, смысл данного определения свидетельствует о том, что информация и Бог неразделимы. Вы знаете, что в этом мире квантовая физика или ученые, которые преследуют это, они говорят, вначале был разум. Безликий разум какой-то был. То есть была какая-то информация, они говорят, вначале. Другие говорят, был пучок света. Но мы видим, вначале было слово, это слово было у Бога. И слово было Бог. То есть это слово не было отдельно от Бога. Эта информация была у Бога, она была вместе с Богом. Поэтому, преследуя и имея в виду именно это сочетание, что информация и Бог неразделимы, где информация не является безликим пучком энергии и света, а напротив, является разумной, вечно пребывающей суверенной личностью, через слово, которое все начало быть, и без слова, которое ничто не начало быть, я хочу привести версию этого потрясающего определения Бога, где слово будет заменено информацией. Термин «слово» заменить информацией, потому что это одно и то же. Но тогда мы нечто увидим. Вначале была информация. Слово – это информация. И информация была у Бога. Информация была Богом. Информация вначале была у Бога. Все через эту информацию начало быть. И без этой информации ничто не начало быть, что начало быть. В этой информации была жизнь. И эта жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не могла его объять. Итак, человек, созданный Богом по его образу и подобию, обладает в самом себе потенциалом и возможностями Бога, заключенными в возможностях информации, которая есть в человеке. Человек – это информация. Он является ее носителем. И если человек, оставаясь человеком, не выдавая себя за Бога и не ставя себя на место Бога, будет относиться к информации, заложенной в самом себе, а также во всем, что он видит, так как относится и смотрит Бог на него – то слово человека будет таким же действенным словом, каким является слово Бога. То есть, если мы поймем, кто мы такие, и начнем относиться к информации так, как относится Бог, который Он нас заложил, то тогда наше слово будет таким же, как слово Бога. То есть, если говорить об этом, нужно знать, когда высвобождать слово. Нам всегда хочется высвободить раньше то, что следует высвободить позже. Мы не хотим ждать. Мы говорим, нет, это нужно прямо сделать сейчас. Надо подождать, чтобы высказать в тот момент, когда этого хочет Бог. Вот как Бог на это смотрит. В-третьих, мы должны знать, что то, на что человек будет смотреть, будет определять его надежду, его поклонение и его божество. Бытие 3:6-7. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Обратите внимание, прежде чем есть, она увидела. и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, она попала в зависимость от своего видения. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание». То есть это говорит о том, что сразу мы видим, что такое видеть, когда мы смотрим на невидимое. Они посмотрели на видимое, на запретное. Вообще, Едемский сад сам по себе – это такая непонятная для человека форма. «И насадил Господь Бог рай в Едеме». Едем – это область духа, и вот в этом Едеме не весь Едем был засажен, а только одна его часть, в которой был сад. И сам Бог его насадил. Это было место поклонения. У нас есть совесть, у нас есть место поклонения, у нас есть интуиция, принадлежащая к Духу. И все это Едем, и все это Восток, на Востоке. Однако, то есть, есть место поклонения Богу. И Господь насадил там сад и сказал, чтобы человек охранял его и возделывал его. Но, тем не менее, что-то было там, на что нельзя было смотреть, что не принадлежало человеку. Нельзя было вкушать. И раз нельзя вкушать, не надо сосредотачивать на нем взор. Дьяволу удалось что сделать? Вначале дьявол обратил внимание. Посмотрите. Все виды заблуждения начинаются с того, чтобы вас увлечь. А почему вы решили, что то, что вам говорит пастор, это правда? А есть и другие пасторы, которые совсем по-другому говорят. А вы что думаете, ваш пастор – это самый мудрый человек, или только он один правду говорит? Важно, чтобы вы умели перевести, обмануть вас, чтобы вы перевели взор на другого. Неважно, кто он. И как только человек переводит взор на другого, тот потом уже говорит открыто, а это ложь, он вас обманывает. То есть вначале надо сказать, а правду ли это вам говорят? А потом, а он вас обманывает. На самом деле, многие истины, которые вы слышали, это не есть истина, вас обманули. И люди верят вдруг сразу. Почему они верят с такой легкостью? Потому что они посмотрели на другого. То есть дьяволу удалось, чтобы перевести их взор, и они могли увидеть другого. Свели взор свой. Так вот и у Евы получилось. Она перевела взор свой на то, на что нельзя смотреть. Точно так же произошло с женой Лота, которая вместо того, чтобы смотреть вперед и взирать на спасение, которое Бог дал им в предмете горы, она оглянулась и посмотрела на погибель, которую наследовали жители Содома и Гоморры. Давайте прочтем это место, Бытие 19, 15, 26, чтобы посмотрели, какая важность и что заключено, когда мы смотрим на видимое или на невидимое, то есть на запретное и не на запретное. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору». То есть вот на этой горе ваше спасение. Все время вперед смотрите на эту гору, не оглядывайтесь назад. Ну скажите, зачем ангелам было нужно это говорить? Почему принцип этот здесь был очень важен? Не оглядывайтесь, нигде не останавливайтесь, спасайтесь на гору, чтобы тебе не погибнуть. Написано, жена же Лота оглянулась позади его и стала соляным столпом. И стала соляным столпом. Она нарушила, она посмотрела на погибель, оглянулась. Вы помните, в «Песне песни» есть такое место, где Суламиту, прекраснейшую женщину, пытаются соблазнить, чтобы она оглянулась. «Оглянись, оглянись, Суламита, и мы пойдем с тобою». То есть дьявол пытается, чтобы вы сели просто взор. Ну, убери только взор. Как только вы уводите взор, он не может оставаться, он переводится на что-то, и вы попадаете в зависимость от того, на что вы смотрите. На то, с чем вы соприкасаетесь. Поэтому бедная женщина, она не послушалась. Вот это и есть непокорность. Если тебе приказано, тебе дан твой муж, Пожалуйста, смотри на своего мужа, смотри на свою жену, заключи завет со своими очами, не смотреть на других мужчин и на других женщин. Почему люди изменяют своим женам и своим мужьям? Потому что они перестают на них смотреть и начинают смотреть на других. В этом причина. Я часто ее привожу святым, которые с легкостью относятся к членству в поместной церкви. А что? Какая мне разница, где я? И я, приводя этот пример, обычно говорю, какая разница, с кем переспать? Сегодня с одной, завтра с другой. То есть, потому что для них нет разницы, чтобы они могли образумиться, что нет, мы связаны взаимным заветом друг с другом и с Богом. Мы не можем так поступать, мы должны смотреть. То есть, для того, чтобы было единение, нам надо смотреть на кого-то одного, а не на всех. Как только вы посмотрите еще на других, это не говорит о том, что они не Божьи. Этот генерал пехотной армии, этот генерал артиллерии, этот танковой дивизии, этот генерал воздушный, этот морских сил. Что со мной будет, если я буду слушать каждого генерала? И я должен слушать только того генерала, куда меня поставил Бог, и смотреть только на него. Если я нахожусь в летных частях, мне совершенно не важно, что говорит адмирал, то есть имеется в виду на корабле, или что там говорят в сухопутных войсках. Для меня важно, что говорит мой генерал. Каждый должен знать свое место. Каждый солдат, приходя в армию, заключает завет, связывает себя. Нет ни одной армии мира, которая бы не давала присягу, не связывала себя заветом. Нет ни одной церкви, которая не связывала бы себя заветом взаимным. А если таковые есть, то это сборище сатанинское, это уже не церковь. Поэтому, то говоря эти вещи, я хочу показать, что случилось с женой Лота. Она оглянулась. Она проявила непокорность. Муж, продолжая проявлять покорность, шел дальше. Окликнул ее. Она позади его, там написано, оглянулась. Не надо было отставать. Она отстала от него. Не надо отставать, надо идти рядом, а не позади его. Точно так же будет и в последние дни восхищения. Спасены во дни пришествия Сына Человеческого и восхищены будут лишь только те, кто сосредоточены своим взором на невидимом. Давайте прочтем это место. Здесь как раз вспоминается жена Лотова. Луки 17, 24, 32. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. Это говорит о том, что они смотрели на то, что они едят, они смотрели на женитьбу, на замужество, то есть они смотрели на видимое. То есть, когда говорится «ели, пили, женились, выходили замуж», здесь не имеется в виду, что всегда ели, пили, женились. И те, которые смотрят на невидимое, тоже едят, пьют, женятся и выходят замуж. Но соль идет в том, что они сосредоточены были на это. Это была их цель – есть, пить, жениться и выходить замуж. То есть, какая твоя цель? Он говорит «жениться, построить дом и родить сына». На Востоке есть такая поговорка. То есть, жениться – родить наследника сына, построить дом и еще посадить дерево. Если ты посадил дерево, родил сына и женился, и дом построил, можешь умирать. Все, ногами вперед пусть выносят тебя, и пусть живет дальше другой. Но Бог-то имел в виду, что вы вечное создание, что вас, ваше назначение точно такое, как и назначение Бога. Бог заложил вас то, чем является сам. Вы будете жить вечно. И раздевшись, ничего не произойдет, он снова даст вам другую одежду. Они ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. То есть, посмотрите, на чем были сосредоточены. Просто на видимом. То есть вот под всем этим, то есть многообразием, имеется в виду, они совершенно не думали о Боге. Они совершенно не сосредотачивались на поклонении Богу, на служении Богу, на поисках Бога. на совершенствовании в Боге. А вот на чем они сосредотачивались. И написано, в этот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, и серный истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. Кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, кто погубит ее, тот оживит ее. То есть, если мы пытаемся иметь какую-то экономическую стабильность, и ради этой стабильности начинаем куда-то обращаться, не на Господа, мы начинаем по-человечески что-то искать. Повторяю, вся система трещит по швам. Возможно, мы станем свидетелями, когда денежная масса совершенно исчезнет из оборота. Допустим, в Швейцарии сегодня, вот я смотрел очерк, в Швейцарии сегодня осталось 5% людей, которые пользуются бумажной массой. Полностью, даже дети перешли на пластиковые карточки. То есть деньги почти полностью изъяты из оборота. И когда деньги будут изъяты, денежная масса больше не будет печататься. Тогда что будет? Как люди себя поведут? Политики говорят, что тогда меньше будет преступлений, потому что не будет наличных, за которые можно покупать наркотик, продавать людей в рабство, а все будет контролироваться правительством. Потому что до тех пор, пока есть денежная масса, правительство не может вас контролировать. Не может контролировать. Оно пытается. Ведь банки на самом деле совершенно не заинтересованы контролировать вас. Правительство через банки заинтересовано контролировать, куда направляются ваши деньги, чтобы определить ваши интересы, чтобы определить, куда вы тратите и на что вы тратите. А вы свободные, суверенные личности, вы хотите тратить так и делать то, чтобы никто не знал, что хочу, то делаю. Почему кто-то должен меня контролировать? Почему кто-то должен контролировать мои заработанные деньги? Я сам их хозяин. Некоторые люди, разозленные, игнорируют банки и не держат в банке свои средства. Они держат их в стеклянных банках. Или там где-то замуровывают, что-то держат. Вот, но не держат их вот, в этих государственных учреждениях. То мы должны понимать, они смотрят на видимое. И поэтому с ними так происходит. Писание говорит, не обращайся назад. Здесь опять образное выражение, когда Сын Человеческий пред пришествием будет подходить, и время начнет говорить, и мы будем это видеть. В это время многие идут вперед, и вдруг кто будет на кровле? А что он на кровле делает? Ну, что это на крыше ты делаешь? Странно, да, написано? Кто будет на кровле, не обращайся назад, когда Сын Человеческий явится. Вы подумали, кровля – это крыша. Кто будет на крыше – то не иди в дом, чтобы взять вещи, когда Сын Человеческий явится, когда ты узнаешь, что Он придет. Ну, вы знаете, кровля в древнем мире и в Израиле, я уже много раз говорил, она не строилась вот такой, как у нас строят остроконечные крыши. Крыши были плоскими. И кровля предназначалась для отдыха, для раздумий. Это был определенный двор, на котором разгуливали. Кстати, Осаму бен Ладена вычислили благодаря тому, что он гулял по крыше. По кровле. Он прятался в доме, но ему надо было где-то гулять, и он поднимался и гулял по кровле, по плоской кровле. И таким образом его агенты ФБР вычислили и каким-то образом, то есть он потерпел крушение. Мы видим, что Петр зашел на кровлю помолиться. Мы видим, что на кровле, то есть было построено место для Ильи, когда он приходил к санамитянке, к женщине. Практически у евреев кровля использовалась для молитвы, для общения с Богом. Люди поднимались на крышу и молились там. Выходили на открытый воздух, это была площадка. Там же они делали кущи, когда нужно было праздник кущи, в доме нельзя было жить. Они выходили на кровлю, и на кровле делали палатки, и там праздновали. У нас в Батуми субботники, которые праздновали праздник кущи по-настоящему, они на балконе делали такое укрытие из веток и жили на балконах, которые, ну вот, в домах. Я имею в виду, на квартирах жили, которые в домах, они во дворе делали у себя кущи. А вот те, которые жили в квартирном доме, они на балконе делали. Евреи делали на крыше. дома, на кровле. И когда говорится, когда вы на кровле, имеется в виду, если вы уже имеете со мной общение, вы уже начали ко мне приближаться, не обращайтесь назад, продолжайте приближаться. Дьявол будет делать все, чтобы вы оглянулись назад. Чтобы вы оглянулись назад на материальные вещи. А как там моя материальная база? А как там это? Не оглядывайтесь назад. Сосредотачивайтесь на Боге. Вот о чем здесь имеется. Говорит, вспоминайте жену Лотову. Она оглянулась назад. То есть, если вы идете, Писание говорит, никто, возложивший руки на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного. Вот что здесь имеется в виду. Еще один момент, посмотрите. Второе царство, 11:2. Однажды под вечер Давид, став с постели, прогуливался на кровле царского дома. У Давида тоже был дворец, царский дом, и крыша тоже была плоской. И она тоже служила для прогулок. Он встал, зашел туда и гулял там, прогуливался. И с высоты своего дворца он мог обозвать, потому что его дом был выше всех других домов. И увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Мы знаем, что произошло. И увидел. Там написано, я не прочитал, в то время, когда цари выходят на войну, то однажды в это время, когда цари выходят на войну, Давид под вечер, встав с постели, решил прогуляться на кровле царского дома. И вот вообще взор царя должен был обращен туда, где ведутся войны Господни. Он царь и должен быть предводителем этих войн. А он в это время отсутствовал. Пусть военачальники, а он будет что-то другое, а он прогуливается. И он свой взор обратил на запретные вещи, не туда, куда должен был смотреть. Если бы он смотрел туда и увидел бы нечаянно купающуюся женщину, он бы не обратил на нее внимания, у него не загорелась бы страсть. Страсть загорается только тогда, когда вы смотрите на запретное под неправильным углом, в неправильное время, когда вы не занимаетесь своими делами. Когда вы заняты своим делом, вы увлечены, вы можете не услышать. Если я что-то слушаю, или я чем-то увлечен и слушаю, вы можете орать, кричать мне, я вас не буду слышать. То есть я просто не услышу. Иногда меня надо толкнуть, и я спрошу, что? Мне часто Тома говорит, ты что, не слышишь, я уже кричу тебе. А я как ей скажу, я правда не слышу. То есть как будто крик какой-то есть, но я не реагирую на него, я правда не слышу. Если я слушаю одного человека, я второго не слышу. Если я не делаю специально усилия над этим. Но если я делаю усилия слушать этого, я плохо слушаю этого. Чтобы мне хорошо слушать одного, мне надо никого не слушать в это время. Вот. Поэтому здесь Писание имеет в виду, что случилось с Давидом. А теперь я приведу пару примеров правильного видения. Бытие 31:10. «Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и пятнами». Иаков увидел сон. Лаван полностью был мошенником его, тесть обдирал его, обманывал его. Давид работал, все, что он зарабатывал, Лаван забирал. И тогда Бог показывает Иакову сон, как быть материально успешным, как забрать все то, что Лаван у него взял. Он показал ему, на что он должен смотреть, потому что мы обладаем свойством Божиим. И он показал ему, когда происходит зачатие, скот обычно зачинают у водопоя, он показал ему в этом видении пестрых и с крапинами козлов, поднимающихся. Из этого Иаков понял, что Бог дает ему пестрых козлов. И когда пришел Лаван и сказал, какую награду тебе дать? Ты уже столько лет работаешь на меня. Вот, что тебе дать? Какой вот, какое стадо тебе дать? И он говорит, дай мне, значит, все козлы и овцы пестрые с крапинами, это будет мои. И если ты в моем стаде обнаружишь не с крапинами и не с пятнами, то это ворованное у меня. И они заключили завет с Лаваном. Теперь для того он увидел этого мало, он понимает, что овцы тоже должны это видеть, и козлы это видеть. И поэтому он видел, когда такой крепкий, хороший скот был, Подходит какой-нибудь белый козел такой, мощный, красивое животное, вот, козы хорошие. Он берет, на корыто ложит ивовые ветви, и он сделал надрезы на них белые. И они видят вот это пестрое, когда пьют, и зачинают в это время. А Иаков тоже это видит. Вот смотрите, на что смотрели козлы. И когда козлы смотрели на вот это пестрое, то белые козлы и белые козы стали зачинать коз с крапинами, овец с крапинами. И весь мощный скот и прибыль начала быстро переходить к Иакову. И сыновья Лавана говорят: слушай, он все имение составил из имения нашего отца. Он теперь уже богаче нас. Очень важно, на что мы смотрим. Бог показал Иакову принцип духовный. Он показал ему: сын, в тебе заложена та же возможность, которая во мне. На что ты будешь смотреть, ты будешь программироваться этим. Смотри на мои обетования. Не смотри на экономические несчастья. Не смотри на то, что тебя бросили, обидели, оскорбили. Смотри на то, как я думаю о тебе. Смотри, что я думаю о тебе. Смотри, какую я цену за тебя заплатил. Смотри, что я не оставлю ни одного слова неисполненным. Смотри на это, продолжай смотреть. И тогда ты увидишь, что что-то начнет происходить. Вы будете преображаться в этот образ. Бытие 45:27. Речь идет об Иакове. Когда же они, сыновья, пересказали ему слова об Иосифе, о котором он думал, что он уже давно мертв, который он говорил им, и когда он увидел колесницы, которые послал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. До этого дух Иакова был в состоянии такой печали глубокой, как смерть. Он практически не жил все эти 20 лет. Он мучился. Настолько любил сына, и его потеря его настолько потрясла. Возможно, дьявол и приходил к нему и говорил: ну где же твой Бог, который обещал тебе, что он сохранит тебя, благословит тебя, а вот сына твоего разорвали звери, тебе принесли только окровавленную одежду. Он сказал: видимо, зверь растерзал. Сыновья пришли и сказали: это не одежда ли сына твоего? Посмотри, мы нашли. Он посмотрел, он узнал, это была та одежда, которую он пошил для своего любимого сына. И теперь она была в крови, и он понял, что его разорвали. И вдруг ему говорят: Иосиф жив. И не просто жив, он господин Египта. Написано, Иаков не поверил. Но когда увидел колесницы египетские, царские, ожил. Царские колесницы – это Слово Божие. Его обетование. Если Он сказал, Он исполнит их, никогда мы будем кричать и молиться. Это необходимо. Но когда мы будем смотреть, молиться и смотреть, держать, дисциплинировать себя в уме, что все, что Господь сказал, Он исполнит. Он освободит тебя от зависимости. Он поднимет тебя. Он сделает тебя счастливым. Он исцелит тебя. Аминь. Будем молиться. Все желающие бросить вызов болезни, отчаянию, скорбям, грехам, зависимости, Бог за вас. Он послал вам царские колесницы в Своем Слове, чтобы я и вы могли смотреть на невидимое, и чтобы мы могли понять, что мы обладаем тем же потенциалом, которым обладает Бог. Вы подобны Богу. У вас есть этот же потенциал. Смотрите и увидите спасение Божие. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. Прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он действительно, если мы выполним условия, будем смотреть на Его обетование, исцелит нас, освободит нас, выведет нас из тьмы на свет, сделает нас свободными от всякой зависимости. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он пообещал вам. Смотрите на это обещанное и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, прикрой мой позор. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. Я смотрю на Него, я буду взирать на Него, я буду ожидать. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.